Он смотрел на меня удивленный, но потом, поняв меня, подошел к нише, перекрестился и опустился на колени. «Повторяйте вслед за мной», — сказала я, сама дрожа от волнения. «Повторяйте за мной. Я клянусь. Я клянусь», — повторил он, и я продолжала. Что никогда больше, не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была. Не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была. Что никогда больше я не отдам этой страсти мою жизнь и мою честь. Что никогда больше я не отдам. Дрожа, он повторял эти слова. Громко и четко звучали они в пустом гулком пространстве. Потом стало тихо, так тихо, что можно было слышать, как шелестят деревья, по верхушкам которых шаловливо гуляет ветер. И вдруг он склонился, как кающийся, и заговорил сам в таком экстазе, которого я никогда не слышала. Это были быстрые, сметенные, подталкивающие одно другое польские слова, которых я не понимала. Но это должно было быть молитвой экстаза, молитвой благодарности и покаяния, ибо все снова и снова, как кающийся, смиренно склонял он голову к пюпитру. Все с большей страстностью следовали друг за другом непонятные слова, и все громче, с невыразимой пламенностью повторялось одно и то же слово. Никогда, ни до того, ни после, не слышала я в церкви такой молитвы. Его руки судорожно хватались за дерево пюпитра, все тело его сотрясалось от внутренней бури, которая то вздымала его, то снова низвергала. Он ничего не видел, ничего не чувствовал. Все в нем казалось из другого мира, словно он был в очистительном огне преображения. Потом он медленно встал, перекрестился и устало повернулся. Его колени дрожали, его лицо было бледно, как у вконец изнуренного человека. Но когда он меня увидел, его глаза просияли. Ясная, поистине набожная улыбка озарила его неземное лицо. Он подошел ближе, низко по-русски поклонился, взял меня за обе руки и почтительно поцеловал их. «Вас Бог послал мне. Я благодарил его за это». Я не знала, что сказать, но мне хотелось, чтобы вверху вдруг заиграл орган, ибо я чувствовала, что мне все удалось. Этот человек был спасен навсегда. Мы вышли из церкви к сияющему, брызжащему, словно майскому солнцу. Никогда мир не казался мне прекраснее. 2 часа мы ехали по холмистой, переливающейся красками дороге. Мы больше не говорили. После того подъема чувств все слова казались нам ничтожными, но каждый раз, когда мой взгляд встречался с его взглядом, он с такой светлой радостью, с такой пылкой благодарностью смотрел на меня, что я смущенно отводила взгляд. Было 5 часов, когда мы вернулись в Монте-Карло. Здесь я должна была зайти к моим родственникам, и от этого визита нельзя было уклониться. К тому же мне было даже необходимо побыть немного вдали от него. Счастья было слишком много. Мне нужно было отдохнуть от этого знойного, экстатического состояния, какого я никогда в жизни не испытывала. Поэтому я только на минуту попросила моего питомца зайти ко мне в отель и передала ему деньги на дорогу и на выкуп драгоценностей. Мы условились, что пока я буду у родственников, он купит себе билет. Вечером в 7 часов мы встретимся у входа на вокзал и побудем с полчаса вместе, пока генуэзский поезд не увезет его домой. Когда я протянула 5 банкнот, его пальцы как-то замешкались, и губы страшно побледнели. «Нет, нет, не надо денег, прошу вас, не надо денег!» Тихо, с трудом проговорил он сквозь зубы, беспомощно отдергивая дрожащие пальцы. «Не надо, не надо денег, не надо денег! Я не могу их видеть!» Повторил он, словно охваченный невольным отвращением или страхом. Но я успокоила его, сказав, что я ведь только даю ему в долг, и что если это стесняет его, он может дать мне расписку. «Да-да, да-да, расписку», — пробормотал он, отворачивая взгляд. Он скомкал ассигнации и поспешно сунул в карман, не посмотрев даже на них, словно они прилипали к пальцам или обжигали руку. И размашистым, торопливым почерком набросал несколько слов на клочке бумаги. Когда он поднял голову, он был совсем бледен. Казалось, что-то душило его, что-то поднималось в нем. И едва он протянул мне листок, какой-то порыв мощно охватил его всего, и вдруг я невольно отшатнулась. Он упал на колени и поцеловал край моего платья. Непередаваемо было это движение. Я дрожала всем телом от невероятной силы этого смирения. Я с трудом овладела собой и помогла ему встать. Мне было страшно. В смятении я могла только прошептать: «Я очень признательна вам за то, что вы так благодарны, но теперь прошу вас, уйдите. Вечером в 7 часов мы простимся на вокзале». Он взглянул на меня. Его глаза светились растроганно, губы дрожали. Одно мгновение я подумала, что он хочет что-то сказать. Одно мгновение казалось, что его слово тянет ко мне. Одно мгновение я подумала, что он хочет что-то сказать. Одно мгновение казалось, что его словно тянет ко мне. Но вдруг он еще раз низко-низко поклонился и вышел из комнаты. Снова миссис К. прервала свой рассказ. Она встала и подошла к окну и долго неподвижно смотрела в него. По темному очертанию ее спины я видел, что всю ее сотрясает мелкая дрожь. Потом она решительно повернулась, словно разрывая что-то, она с силой развела руками, остававшиеся до тех пор спокойными и безучастными. Потом она твердо, почти вызывающе посмотрела на меня и порывисто продолжала: «Я обещала вам быть до конца откровенной. И теперь вижу, как необходимо для меня самой было это обещание. Ибо только теперь, когда я заставляю себя рассказывать в последовательном порядке о событиях этого дня и подыскивать слова для выражения чувств, которые были тогда совершенно спутанными и смутными, только теперь я вижу ясно многое такое, чего тогда не знала. Но я хочу сурово и решительно сказать правду и самой себе, и вам. В ту минуту, когда этот юноша вышел за дверь, и я осталась одна, мне показалось, в опустевшей комнате сразу стало темно. Что-то смутное угнетало меня. Что-то причиняло мне боль. До сегодняшнего дня я не сознавала или не хотела понять это чувство, но сегодня, когда я заставляю себя беспомощно и ясно представить себе все, что было, и не могу перед вами ничего утаить, не могу трусливо замалчивать посрамленного чувства, сегодня для меня ясно. Эту боль мне причиняло разочарование. Разочарование, что этот юноша ушел от меня так, не попытавшись удержать меня, остаться у меня, что он так почтительно и покорно подчинялся моей первой просьбе уехать, вместо того, чтобы привлечь меня к себе, что он благоговел передо мной, как перед святой, которая предстала ему на пути, и не чувствовал во мне женщины. Это было разочарование для меня. Разочарование, в котором я ни тогда, ни позже не сознавала себе, но чувство женщины знает все, знает без слов и без сознания. В ту секунду, когда закрылась дверь, я почувствовала словно гнев, словно озлобление, и это чувство было тем болезненнее, чем большей страстью я рвалась к нему, потому что теперь я это знаю. Если бы этот человек обнял меня тогда, если бы он приказал мне, я пошла бы за ним на край света, я втоптала бы в грязь мое имя, имя моих детей. Я с таким же равнодушием к людям, к людской молитве и к голосу рассудка ушла бы с ним, как мадам Анриет с тем молодым французом, которого она накануне еще не знала. Я не стала бы спрашивать, куда и надолго ли. Я не стала бы оглядываться на свою жизнь. Я отдала бы этому человеку мои деньги, мое имя, мою честь, мои силы. Я пошла бы просить милостыню, и нет на свете такой низости, которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он хоть одним шагом, одним словом приблизился ко мне, если бы он попытался привлечь меня к себе, удержать меня. Я потеряла бы голову в это мгновение. Но я уже сказала вам, этот странный человек не видел больше ни меня, ни женщину, которая была во мне. И то, как я предалась ему, каким огнем он меня зажег, я почувствовала только тогда, когда осталась одна. Когда та страсть, что еще недавно возвеличивала его просветленное, его ангельское лицо, мраком упала мне на душу и бушевала в пустоте осиротелой груди. С трудом я овладела собой, ведь мне предстояло еще выдержать этот томительный визит. На меня словно надели тяжелый железный шлем, и я шаталась под его тяжестью, мои мысли не слушались меня, как и мои ноги, когда я устало шла в другой отель к моим родственникам. Там я тупо сидела среди нудной болтовни и всякий раз пугалась, когда, подняв голову, видела эти неподвижные лица, которые в сравнении с тем оживлявшимся игрою света и тени лицом, казались жалкими, замороженными масками. Я сидела, словно среди мертвецов. До того жутко, безжизненно было их присутствие. И в то время, как я бросала в чашку сахар и рассеянно беседовала, во мне все время бушевала, клокотала кровь. Мерещилось то, другое лицо, видеть которое было для меня огромной радостью, которое я, страшно подумать, должна была через 2 часа увидеть в последний раз. Вероятно, я тихо вздохнула или застонала, потому что вдруг ко мне наклонилась кузина моего мужа и озабоченным шепотом спросила, что со мной. Не нездоровится ли мне? Отчего у меня такое бледное, утомленное лицо? Этот неожиданный вопрос представил удобный повод тут же ответить, что мне действительно не по себе, и что я прошу у нее разрешения незаметно уйти. Так, счастливо представленная самой себе, я тотчас же поспешила к себе в отель. Едва я очутилась там одна, как снова меня охватило это чувство пустоты, покинутости, и вместе с ним страстное влечение к этому юноше, с которым я сегодня должна была расстаться навсегда. Я металась по комнате без нужды, открывала ящики, переодевалась и вдруг очутилась перед зеркалом, смотрясь в него и думая, что, может быть, такой вот нарядной мне еще удастся удержать его. И вдруг я поняла, я не хочу его отпускать. И в один бурный миг это желание стало решением. Я побежала к портье, сказала ему, что уезжаю сегодня с вечерним поездом. Нужно было торопиться. Я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи. Времени оставалось мало, и пока мы с нею словно наперегонки запихивали в чемоданы платья и разные мелочи, я представляла себе, как все произойдет, как я пойду с ним к поезду. И в последнее, самое последнее мгновение, когда он протянет мне руку, чтобы проститься, войду к нему, удивленному, в купе, и буду с ним эту ночь и следующую. Буду с ним столько, сколько он хочет. Каким-то восхищенным, окрыленным возбуждением зажглась во мне кровь. Иногда я громко смеялась, видя недоумение горничной, дивившейся тому, как я швыряю платье в чемоданы. Я почувствовал, что мысли у меня путаются. И когда слуга пришел за чемоданами, я удивленно взглянула на него. Слишком трудно было думать обо всем сразу, при этом обуревавшим меня волнение. Надо было спешить. Уже пробило 7 часов. У меня оставалось в лучшем случае только 20 минут до отхода поезда. Хотя утешал я себя, теперь прощание уже не важно, ибо никакого прощания не будет. И я уеду с ним и останусь с ним, пока он этого захочет. Слуга вынес вещи, я пошла расплатиться в кассу отеля. Уже управляющий протягивал мне сдачу. Уже я хотел идти дальше, как вдруг кто-то тихонько тронул меня за плечо. Я вздрогнула. Это была моя кузина. Обеспокоенная моим недомоганием, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла с ней оставаться. Каждая секунда промедления могла оказаться роковой. Но делать было нечего. Я должна была с ней хоть немного поговорить. Ты должна лечь, — настаивала она. У тебя, несомненно, лихорадка. Так, наверное, и было. В висках у меня стучало, а на глаза набегали синие тени обморока. Но я боролась с собой, старалась успокоить ее, быть вежливой, хотя каждое слово жгло меня, хотя эту неуместную заботу я охотнее всего отпихнула бы ногой. Но непрошенная гостья стояла, предлагала мне одеколон, не поленилась сама натереть мне виски, а я считала минут. Думала о нем и искала предлога освободиться от этого мучительного участия. И чем беспокойнее я становилась, тем это казалось ей подозрительнее. Она чуть ли не силой хотела отвести меня в мою комнату и уложить в постель, но вдруг, пока она меня уговаривала, я увидела посреди зала часы 8:28. А поезд уходил в 7:35. Резко, стремительно, с грубым равнодушием отчаяния протянул я кузине руку. «Прощай, мне надо ехать!» И, не обращая внимания на ее остолбеневший взгляд, не оглядываясь, я поспешила к двери мимо удивленных лакеев, выбежала на улицу и бросилась к вокзалу. По взволнованным жестам слуги, который ждал меня с багажом, я издали поняла, что я успела в последнюю минуту. Бешено устремилась я к проходу, но тут меня остановил контролер. Я забыла купить билет. И пока я отчаянно уговаривала пропустить меня на перрон, поезд уже тронулся. Дрожа всем телом, я устремила вперед неподвижный взгляд, надеясь поймать в окне вагона хотя бы взгляд, поклон, привет. Но в мелькании вагонов я не могла уже различить его лица. Вагоны ускоряли свой бег, и через минуту перед моими потемневшими глазами не осталось ничего, кроме облака черного дыма. По-видимому, я стояла, словно окаменев. Не знаю, сколько времени. Потому что слуга несколько раз пытался заговорить со мной, пока, наконец, не отважился тронуть меня за руку. Только тогда я очнулась. Он спросил меня, надо ли отвезти обратно в отель мой багаж. Прошло несколько минут, пока я сообразила. Нет, это было невозможно. Я не могла больше вернуться туда после моего сумбурного, смешного бегства. Да я и не хотела туда возвращаться. Я велела ему сдать багаж на хранение. Мне хотелось поскорее остаться одной. И только тогда, среди безостановочно кипевшей толпы, которая шумно наполняла вокзал и снова редела, я попыталась из нестерпимого мучительного удушья, гнева, отчаяния и тоски, потому что, к чему скрывать, мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, безжалостно, словно раскаленным железом жгла меня. Мне хотелось кричать, с такой болью в меня вонзалось все немилосерднее это раскаленное до красна острие. Быть может, только совершенно бесстрастные люди в неповторимые минуты могут испытать такую страсть, прожитую годами, нетронутая сила с тяжелым грохотом обрушивается на грудь. Никогда, ни до того, ни после, Я не переживала ничего похожего на то мгновение, когда я, готовая на безумный поступок, готовая разом отречься от всей своей замкнутой, размеренной, сдержанной жизни, вдруг очутилась перед стеной. Стеной нелепости, о которую бессильно разбилась моя страсть. То, что я делала, не могло не быть таким же нелепым. Это было безрассудно, даже глупо. Мне почти стыдно вам об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать. Так вот, я начала снова искать его. То есть я старалась вернуть мгновения, проведенные вместе. Меня неудержимо тянуло к тем местам, где мы были накануне, к садовой скамейке, от которой я оторвала его, к игорному залу, где я его впервые увидела, даже в ту трущобу. Только бы еще раз пережить прошедшее. А завтра поехать в экипаже вдоль берега той же дорогой, чтобы восстановить каждое его слово, каждое движение. Да, мое смятение было таким нелепым, таким ребяческим, что теперь, спустя 20 лет, холодно оглядываясь назад, я сама его не понимаю. Но мне нужен был этот самообман, ибо я не могла оставаться одна в моей беспомощности, в моем неистовом отчаянии. Человек или поймет это, или не поймет вовсе. Быть может, нужно пламенное сердце, чтобы постичь это. И вот я пошла в игорный зал искать тот стол, за которым он играл, и там, среди всех этих рук, вспоминать его руки. Я вошла. Я помнила, он сидел за левым столом во второй комнате. Я помнила еще каждое его движение. Я нашла бы его место, идя во сне с закрытыми глазами, с протянутыми вперед руками. И так я вошла и пересекла зал. И тут, когда я у двери посмотрела на этих людей, со мной случилось что-то странное. Там сидел он. Он! Сам он! Он такой же, каким я его сейчас видела, закрыв глаза. Такой же, как вчера, застывший, устремивший глаза на шарик, нечеловечески бледный. Но это был он. Несомненно, он. Я чуть не вскрикнул от испуга, но я подавила свой страх перед этим бессмысленным видением и закрыл глаза. «Ты безумна! Ты грезишь! У тебя лихорадка!» — говорил я себе. «Это невозможно! У тебя галлюцинации! Уже полчаса, как он уехал!» Тогда я снова открыл глаза, но такой же, каким я видела его в первый раз, он сидел там, живой, несомненно, он. Среди миллионов рук узнала бы я его руки, я не грезила, это был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне, он сидел здесь. Эти деньги, что я отдала ему на дорогу, он принес сюда, к зеленому столу, и весь отдавшись своей страсти, играл, в то время как я с таким отчаянием рвалась к нему. Что-то толкнуло меня вперед. Это была ярость, безумное, яростное желание задушить клятву преступника, который так позорно предал мою веру, мое чувство, то, чем я пожертвовал для него. Но я пересилила себя. Тихо, совсем тихо я подошла к столу и стала как раз напротив него. Кто-то вежливо уступил мне место. Только 2 метра зеленого сукна разделяли нас, и я, словно из ложи театра, могла глядеть на его лицо, то самое лицо, которое 2 часа назад светилось благодатью, а теперь снова судорожно гибло в адском пламени страсти. Руки, те самые руки, которые еще днем неподвижно лежали во время святой клятвы на церковной скамье, теперь неистово сжимались и жадно, как вампиры, тянулись к золоту. Он выиграл, должно быть. Очень много выиграл. Перед ним в беспорядке лежал большой ворох фишек, луидоров и ассигнаций. И его пальцы, дрожащие нервные пальцы, с наслаждением окунались в них. Я видела, как они гладили и складывали отдельные банкноты, ласкали и катали золотые монеты, потом вдруг схватывали целую горсть их и бросали на какую-нибудь клетку. Каждый окрик крупье отрывал от денег его жадно горевшие глаза и устремлял их к дробно стучавшему шарику. Туловище наклонялось вперед, и только локти были словно гвоздями прибиты к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, казался этот одержимый, ибо каждое его движение убивало во мне его прежний, словно на золотом поле сияющий образ, который я так легковерно носила в сердце.